Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать пятое слово преподобного Аввы Исаии. И сегодня обращаемся к 21-му абзацу. «Если зайдет у вас речь о каком-либо слове Писания, знающий его и понимающий по силе своей, пусть волю свою несет или держит позади брата своего, уступая ему, и упокоит брата своего в радости. Слово, которое паче всего искать должно, есть сие: смиряй себя перед братом своим». Может быть, не совсем понятно, что хочет сказать здесь Авва Исаия, но на самом деле вот это внимание Аввы Исаии каким-то бытовым, обыденным, простейшим вещам, оно просто не перестает поражать, насколько он тонко знает бытовуху общежития, так скажем, насколько он широко представляет всю палитру тех искушений, которые встречают христианина в этом человеческом общежитии. И все это он старается описать, залазя во все тайники, погреба и чердаки человеческого сознания и тайники человеческого общения, что действительно ранит нашу душу гораздо больше, чем что бы то ни было. Ведь на самом деле христиане больше всего согрешают именно в сфере человеческого общения. И самые страшные грехи для христианина находятся именно в сфере взаимодействия с людьми, не в сфере взаимодействия с котлетой, не в сфере взаимодействия с книгой, а в сфере взаимодействия с людьми. Самые главные, самые страшные грехи, действительно страшные, которые приводят к тому, что Бог оставляет человека, отворачивается человек, лишает человека своей помощи, благодати, защиты, заступления. Все вот эти действительно поразительные грехи, они касаются области человеческого общения, сферы человеческого общения. И мы, конечно, с гордостью должны признать, и должны это признать каждый сам про себя, что когда мы становимся христианами по убеждению, не от того, что мы познали Бога, не от того, что Бог явился нам, а вот по убеждению мы размышляли и пришли к выводу, что Бог есть. Или, прослушав речь Алексея Ильича Осипова, или, скажем, протоиерея Андрея Ткачева, или еще кого-нибудь из современных проповедников, мы вдруг утвердились, прониклись аргументацией, вдохновенностью их слова и приняли для себя мысль, что Бог есть. Так вот, когда мы по убеждению становимся христианами, к сожалению, очень часто наша жизнь, наш круг общения, наши правила, по которым мы общаемся с людьми, они не христианские. И мы, являясь христианами по убеждению, на самом деле по жизни являемся совсем не христианами. И вот здесь, в 21-м абзаце, речь идет о простейшей для Аввы Исаии вещи, но для, по сути это дело, о вещи чрезвычайно трудной для всякого современного христианина. О том, что человек должен смолчать, когда другой говорит неправильно. Вы понимаете? Я должен смолчать, когда другой говорит неправильно. неправильно толкуют Священное Писание, как здесь, например, эпизод святых отцов, там, рассуждают о политике, рассуждают об экономике, рассуждают о личной жизни, о правилах брака, а я должен смолчать. Ведь для современного христианина, да и человека, эта вещь совершенно невозможна, совершенно немыслима. Да нас, наоборот, хлебом не корми. Нам надо именно выразить свое несогласие с позицией автора, с позицией другого человека. Даже если мы в принципе согласны, ну по существу согласны, вот, ну так в целом и общем мы согласны. Но высказать, что мы не согласны вот именно с этим неким элементом, в который проскользнул в его речи, в его слове, мы все-таки должны. Ну, в целом, да, в общем, я с тобой согласен, но позволю уточнить, что вот этот вопрос ты понимаешь неправильно. А так, в целом, да, я согласен. И, то есть, даже когда мы согласны по существу, мы все равно скажем, в чем мы не согласны. И я даже не знаю, стоит ли говорить дальше или рассуждать дальше на эту тему, потому что знаю по опыту жизни, что эта вещь совершенно... ну, невозможная, непонимаемая, непринимаемая современным христианским сознанием. А, собственно, для чего? Ну, как же ведь истину-то он исказил? Он же сказал-то ведь практически ересь, а может, и на самом деле ересь, я откуда знаю, надо в канонические правила посмотреть. И ну, невозможно так вот, он говорит, я еще молчать буду. Не буду я молчать, если он говорит ерунду, чушь и всякое безобразие, должен об этом сказать ему, что в этом вопросе он не прав. И возникает спор, разумеется. Один доказывает свою правоту, другой доказывает свою правоту. Вот все благородные, все честные проругались, ну хорошо, не побили друг друга, никто друг друга не заушил, будем надеяться, но вот разошлись, разгоряченные, даже допустим, что они не поругались, и через наутро они будут спокойно, нормально общаться. Но вот насчет того, что они будут вечером спокойно молиться, вот здесь у Аввы Исаии очень большой вопрос. А для Аввы Исаии, ну, да, и продолжают эту мысль, ну и что? Выяснили они истину? Они убедили друг друга в собственной правоте? Они нашли в этом споре истину? Или каждый остался при своем? Нет. Они, если умны, они поняли после этого кипяченого спора, они поняли, что лучше этого вопроса не касаться. Если для них отношения друг с другом дороги, то они просто этого вопроса не поднимают. И когда кто-то из них высказывает точку зрения противоположную, другой промолчит. Так люди сохраняют отношения. Ну да, Авва Исаия предлагает с этого начать. Вот и все. То есть умные люди, люди, дорожащие друг другом, они придут к этому все равно. Что если даже человек затронул больную тему, лучше эту тему не поднимать. Потому что мы друг друга не убедим, а поругаемся еще больше и молитву потеряем. А люди, которые этого не понимают, они либо разругались, перестают друг с другом общаться и разговаривать, навесили друг на друга ярлыки, обозвали друг друга еретиками, обновленцами, зелотами или еще как-нибудь, консерваторами, либералами, прагматиками, вот, монофизитами, монофилитами и прочим, прочим. Ой, там целый диапазон, как можно друг друга обозвать, даже словари специальные есть на эту тему, как можно обозвать человека, если он говорит с твоей точки зрения какую-то неправду, не истину, как он заблуждается. И все, и мы перестаем общаться. Мы четко знаем, что человек несет ересь, он, разумеется, знает тоже, что мы несем ересь. Ну, в лучшем случае на этом мы заканчиваем, просто перестаем общаться. В худшем случае мы начинаем сколачивать партию внутри церковной общины, подбираем себе сторонников, он подбирает сторонников, И оба считают, что они-то вообще-то борются за истину, хотя они просто откровенно на глазах раздирают хитон Христов. Вот такое вот дело. И Авва Исаия советует не заканчивать этим, а начинать с этого. Что если ты видишь, что человек сказал что-то, с чем ты не согласен, лучше промолчать. Опять-таки, почему? А потому что с его точки зрения гораздо важнее сохранить мир в отношениях, не расстроить человека, не укорить человека и сохранить внутренний мир и дерзновение к Богу. Поэтому, как бы объемлив все возможные варианты человеческого общения и высказываний другого человека, он, вот обобщая все это, говорит, надо главное руководствоваться мыслью, смирять себя перед братом своим. Это как некое правило, как некая норма, как нечто, то, что необходимо делать. 23 абзац. «Не разведывайте о делах века сего, чтобы не стать подобными тем местам, в которые всякий идет отлагать испражнение своего чрева, и в которых потому большое бывает зловоние. Но будьте паче жертвенником Богу чистым, устрояя внутри себя священника духовного, который всегда утром и вечером возлагал бы фимиам на сей жертвенник. Не оставляйте никогда сего жертвенника без фимиама, но понуждайте себя непрестанно возноситься пред лице Господа со всяким молением, да дарует он вам простоту и детскую невинность, и возьмет от вас противное тому, а именно, вселукавство, бесовскую мудрость, любопытство, самолюбие и злосердечие, ибо все таковое истребляет труды тех, кои так действуют». Вот такое слово очень мне нравится. Образность начала этого слова. Он говорит о новостях. Как христианин должен относиться к новостям? Что такое новости? Раньше, в прежние времена, когда не было социальных сетей, интернета, телевидения, человек расспрашивал путешественников, купцов, те, кто был на ярмарке, те, кто был в городе по какой-то причине. А как там этот? А как там тот? А как там это? А где там то? А почему это так? И вот человек расспрашивал, и люди готовы были рассказывать на эти расспросы. Собиралось огромное количество людей и слушали о том, как где-то кто-то с кем-то живет, что там деется, что там творится. И, по сути дела, новости, как они сейчас есть, это ответ на это желание человеческого сердца. Ответ. Конечно, расширился круг. Мы теперь можем узнать не только о соседнем городе или области. Можем узнать даже о том, что происходит в местах, до которых нам нет никакого дела. И мы там никогда не будем, типа какого-нибудь Парагвая, Уругвая, Перу, Чили, Аргентины, Антарктиды или какой-нибудь Центральноафриканской Республики, что там у них творится и кто там как живет. Вот. Вроде бы нам до всего этого дела нет, но мы любопытствуем, круг расширился, усложнились технологии, но по-прежнему новости удовлетворяют это желание человека. И, разумеется, всякий, наверное, поймет, и всякий, наверное, согласится с Аввой Исаией, что это желание называется любопытство. Но не только любопытством называет его Авва Исаия. Вот еще раз прочитаю окончание прочитанного мною фрагмента. «Если мы будем молиться и возносить постоянно лицо свое пред лицо Господа со всякой молитвой, то Он нам даст простоту, а возьмет от нас что? Вселукавство, бесовскую мудрость, любопытство, самолюбие и злосердечие». То есть по мысли Аввы Исаии в этом отрывке, кроме любопытства, вынуждающего, побуждающего человека интересоваться новостями, как-то это еще связано и с бесовской мудростью. В Новом Завете бесовская мудрость еще называется лжеименным разумом. Лжеименным разумом. Или, например, о философии по стихиям мира сего. Как понимать выражение «лжеименный разум»? Это не так просто вообще сделать. Можно понимать как разум, который ложно называют, ложно именуют разумом. То есть неразумный разум, безумный разум. Разум, который совершает неразумные, безумные, совершенно дикие вещи. А можно понимать это слово «лжеименный разум». Разум, который знает вещи не по их именам. Ну, как вот Адам нарек имена всему живущему, а по ложным именам. То есть, по сути дела, этот разум познает вещи не так, как они есть на самом деле. И все это, разумеется, относится к новостям со всей очевидностью. Потому что новости – это либо новости о неразумных людях, которые очень гордятся своей разумностью, но ведут себя совершенно неразумно, как об этом не рассказать. Вот очередное неразумие разумных людей. Вот разумные люди неразумно рубят сук, на котором сидят. Вот разумные люди неразумно разрушают семью, там режут картины, взрывают дома, убивают детей, придумывают законы, которые будут дальше это все усугублять. Вот неразумия в наше время хватает очень. И новости очень разумно об этом безумии человеческом говорят. Или новости это, скажем, такое преподнесение, такая подача разного материала, разных вещей, что они, их смысл, их значение, их роль, их функции, их природа искажаются. И нас, ну, либо осознанно, либо неосознанно, вводят в заблуждение. По сути дела, это и есть пропаганда. То есть нам, если это осознанно, то пропаганда. Вот, если неосознанно, то просто люди вот не знают природу новостей. А когда это осознанно, люди занимаются пропагандой, заранее искажая. Причем неважно, пропаганда может быть не только политическая, она может быть замечательно какой угодно пропагандой, социальной, экономической и так далее, религиозной пропагандой, культурной пропагандой, вообще самой угодной пропагандой. Смысл в том, что люди сознательно передают вещи не такие, какие они есть на самом деле, сознавая, что они искажают природу вещи, либо функцию этой вещи, либо меняют контекст, в котором эта вещь должна находиться. И в любом случае у человека появляется лжеименное знание. У него появляется бесовская мудрость. Он много знает, но все его знание неправильно. Оно не соответствует ни реальности, ни действительности, ни истине, ни правде, ничему не соответствует. Оно соответствует только тому образу мира, который сложился в его собственном сознании, потому что он это знание о мире черпает из новостей. Но, разумеется, вот люди спрашивают, ну как же вот мне быть-то, я же хочу знать, я же хочу быть в курсе. Если человек хочет быть в курсе, если он хочет знать этот мир, такой человек читает книги. Книги – это не новости. Книга – это, ну, конечно, есть и пропагандистские книги, разумеется. Но в данном случае они ничем от колонки какого-нибудь колумниста не отличаются. А вот именно речь идет о книге, где серьезный человек, ученый, исследователь, философ, наблюдатель, всерьез, аргументированно, серьезно изучает некое явление мира. То есть, если мы хотим знать эти явления, то мы должны изучать. А если мы, скажем, доверяем новостям, то не надо удивляться, что у нас ложная картинка в голове. Потому что новости при всем желании, просто по существу, поскольку никакого отношения к истине они не имеют, они в любом случае искажают реальность, в любом случае искажают действительность, в любом случае преподносят вещи не такими, какими они есть, даже если они хотят сказать правду. Кстати, на Западе это хорошо известно, и очень много писателей, почему-то мне встречаются по преимуществу английские писатели, которые, начиная с 20 века, с начала 20 века, типа Честертона, до начала 21 века, типа Джоан Роулинг, все обязательно в своих произведениях вставляют образ журналиста, который даже тогда, когда он хочет сказать правду, он говорит, не зная, о чем говорит. Он преподносит вещи не такие, какими они есть. И вот есть интересный эпизод, рассказ, так буквально историйка, почти притча на эту тему. Вот учительница рассказывает сюжет. Она говорит, вот тонет корабль, с корабля спасаются люди, с корабля спасается супружеская пара. Эта пара плывет, плывет, отплывает от воронки, в которую погружается корабль, муж и жена. И доплывают до шлюпки. Но в шлюпке только одно место. Тогда муж отталкивает жену и залазит в шлюпку. И учительница спрашивает. Женщина кричит вслед уплывающему на шлюпке мужу. И спрашивает детей, что кричит женщина. Ну, кто там что предполагает, разумеется, проклятие, гнев и всякие такие прочие вещи. Только один мальчик угадал, говорит, она говорит, позаботься о нашем ребенке. Это были действительно те слова, которые она кричала. И тогда же дети недоумевают, ну как же так, как она могла, ну вот как он мог, как, что такое произошло. А тогда женщина рассказывает то, что известно, скажем, ну, условно говоря, известно автору этой притчи, но неизвестно людям, которые бы могли эту историю изложить, когда дочь этого мужчины, когда он был уже старый, раскапывала его вещи, нашла дневник, из которого поняла, что на самом деле его мать была почти мертвая. Она умирала от рака и была обречена, не было силы, которая могла бы ее спасти. Вот, и диагноз был окончательный, и изменить его было нельзя. И муж, который вел этот дневник, вспоминает, что он бы жизнь отдал, чтобы его жена не утонула в этом море. Он горевал об этом всю жизнь, но он знал, и она ему сказала, а кто тогда позаботится о нашем ребенке? Ты утонешь, я умру. Кто будет заботиться о нашем ребенке? И он сломал себя, переломил себя через колено, оставил жену, чтобы вырастить этого ребенка, всю жизнь горюя о том, что ему пришлось сделать этот выбор, жесткий и жестокий. Но этого никто не знает. Об этом знал только вот, ну, человек, вот, выросло все в эту почти притчу, основанную на реальном сюжете. Но вот ни один журналист этого передать не смог бы. Короткой заметки. Это на самом деле явление очень сложное и глубокое. Это не в строке новостей ничего об этом не скажешь. И, разумеется, когда мы читаем подобную информацию, всегда и везде либо не видящий эту глубину, либо пренебрегающий этой глубиной и сложности, либо искажающий эту глубину и сложность, мы в любом случае получаем неправильное знание о мире, неправильное знание о том предмете, о котором нам говорят. И, конечно, на самом деле, когда мы читаем новости, когда мы обращаемся к новостям, нас не знание интересует. Нас интересует мир. Нас интересует его смрад. Мы впиваемся сердцем, разумом, сознанием в эту новостную строку, в эту статью, в этот сайт, в этот баннер. Мы впиваемся в него всем нашим существом, чтобы испить. Мы знаем, что там неправда. Мы знаем, что там есть. Мы знаем, что ничего хорошего нам не скажут. Но это то, как тот наркотик, та вонь, которой мы привыкли и которая нам сладостнее, чем тот фимиам, о котором говорит здесь Авва Исай. Мы должны возносить Богу молитвы из чистого сердца. Мы должны молиться Ему ежедневно, может быть, ежечасно, превратив свое сердце в жертвенник Богу. Но это сложно. Это действительно можно преобразить себя так, что мы будем вдыхать благоухание молитвы. Но пока этого не произошло, нас так тянет на близкий нам смрад мира, от которого мы до конца еще не отреклись. Глупость, безбожье, тщеславие, лукавство, гордыня, блуд, подлость, предательство, осуждение, превозношение, весь этот клубок человеческих страстей, вот чего нам страшно не хватает. Вот что мы хотим испить, когда прикасаемся к новостям. И это всегда лукавство, когда мы говорим, что мы без новостей не можем жить. Можем. И мы легко знаем, что можем. Мы не можем жить без того, чтобы вновь и вновь не припасть к тому глубку страстей, которым сами когда-то жили, а может, по существу своему, и сейчас живем. Это то, что в нас по-прежнему все эти страсти живы, просто они заскорузли, и в глубине сердца покрылись корочкой, их не видно, но то, что мы вновь и вновь с наслаждением обращаемся к новостям мира сего, говорит о том, что страсти нас по-прежнему живут, и им нужна эта внешняя подпитка, чтобы там под коркой благочестия не задохнуться.